слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. Работает официальный Рутуб-канал «Радио Спутник». Также трансляция ведется в Телеграм-канале и в официальной группе ВКонтакте. Так что, пожалуйста, заходите, наблюдайте за всем, что в студии происходит. А здесь у нас по видеосвязи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Напомню еще, что трансляция также ведется на моем канале в Ютубе. Мы там продолжаем свою партизанскую деятельность. Еще там можно смотреть мой фильм о 1812 году, который уже вызвал изрядный ажиотаж. Скажем, известные Клим Жуков и Дмитрий Пучков уже нам рассказали, что фильм неправильный, потому что длится 2 часа 30 минут. Их видео длилось при этом 2 часа 20 минут на эту тему. Вот. Так что будьте с нами, участвуйте в чате. Мне уже тут в чате пишут, что привет из Киева. Буквально пару минут назад отключили свет, но будем смотреть вас через смартфон и верим в победу России. Вот такие вот сообщения люди пишут оттуда, из эпицентра, хотя нам рассказывают, что как бы никто нас там не никто нам не верит, никто не ждет и так далее. Это, мягко говоря, не так.
Ну, взрывы в Киеве мы еще сегодня обязательно обсудим. Также поговорим о том, что сказал Владимир Путин на заседании Организационного комитета Победы. Затронем такую новость, что НАТО фактически призналось в том, что участвует в вооруженном конфликте на Украине, потому что генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс подготовил десятки тысяч украинских военных. Это лишь некоторые темы, которые мы планируем обсудить на протяжении этого часа. Я призываю слушателей к активности. Помимо того чата, о котором Егор Станиславович сказал, у нас есть еще телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Ну и свои вопросы пообсуждаем темам вы также можете задавать через бота в официальном телеграм-канале «Радио Спутник» и через мобильное приложение, наше мобильное приложение. Начнем с того, что президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Организационного комитета «Победа». На повестке встречи было рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», а также подготовка плана мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В результате Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы. Соответствующие указы уже подписаны. Кроме того, 9 городам за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне присвоено звание «Город трудовой славы». Ну, вот среди этих 9 городов есть, например, и Луганск. Ну, в принципе, все это вписывается в общую концепцию, потому что много было сказано о важности исторической памяти, и вот, мне кажется, в связи с этим все сделано правильно. Вы как думаете?
Вообще, это очень интересная тема, потому что, скажем, сегодня же не случайно одновременно от секретаря Совета Безопасности господина Патрушева прозвучали снова слова о нацистском режиме в Киеве, о том, что наша цель – денацификация, никуда не делась, потому что, скажем, за последнее время было много спекуляций на тему того, что вот, раньше говорили о денацификации, о демилитаризации, а куда все эти цели делались впоследствии, пошли какие-то разговоры всякие мутные про там договорные соглашения и так далее. Как мы видим, тема денацификации действительно режима, который строится на прямой преемственности с и с украинским нацизмом времен Второй мировой войны, и с германским нацизмом того же периода, что эти отношения с этим режимом могут строиться только на принципах денацификации до ее полного окончательного завершения. И в этой связи действительно очень важно помнить о вкладе наших городов в победу в Великой Отечественной войне. Я, конечно, не совсем согласен с установившейся у нас практикой, когда городами воинской славы преимущественно называют города, только связанные с Великой Отечественной. У нас было немало других великих эпизодов воинской славы в истории, и по ним, конечно, тоже нужно вести работу с тем, чтобы города, связанные, скажем, с Первой мировой войной, с Крымской войной, с многими другими войнами вглубь истории, точно так же были признаны городами воинской славы. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы заглядывали в свою историческую память на всю глубину. Но если говорить о Великой Отечественной войне, то, например, достаточно вспомнить, что битва за Мелитополь имела огромное решающее значение для освобождения Крыма. Немцы были уверены, что они построили линию Ватана, которая непреодолима для нашей армии. Они там сидели, уже раздавали друг другу медали за оборону Мелитополя, считали себя непобедимыми. Однако войска маршала Толбухина в тяжелейших боях, но они прорвали немецкую оборону и Мелитополь освободили. Это была очень трудная битва. То есть, скажем, на сей раз в наши дни Мелитополю повезло. Вот он был освобожден сразу, в отличие от Мариуполя, которому досталось и тогда, в 43-м году. Действительно, это была тоже громадная совместная и армейская, и десантная с моря Азовской флотилии операция по освобождению Мариуполя. И сейчас ему, городу нашему многострадальному, досталось. Там по-прежнему не везде работает отопление. Сегодня появились видео о том, что в некоторых местах Мариуполя люди прям пишут на асфальте или на заборах: «Дом такой-то, такой-то, замерзаем, помогите». И надо, конечно, нужны какие-то срочные пожарные мероприятия, чтобы весь город обогреть, потому что там отнюдь не так тепло, как многим кажется, исходя из того, что это южнее Москвы. Вот, то есть о Мариуполе надо позаботиться не только в плане, как бы, его чести, но и в самом, что ни на есть, практическом плане, в плане жизни людей, которым действительно большая часть города в процессе выбивания оттуда неонацистов была очень серьезно повреждена или вовсе разрушена. Так что давайте Мариуполь не только прославлять, но еще и ему помогать на практике. Это очень важно, скажем. Вот я знаю, что на днях группа моих знакомых общественных активистов, они ездили в Мариуполь, раздавали обогреватели людям, электрические и так далее, хотя бы в такой форме им помочь.
Да, я еще несколько цитат Владимира Путина озвучу, которые он произнес на заседании Оргкомитета Победы. В частности, он сказал, что гитлеровская Германия устроила преднамеренный геноцид советского народа, а украинские пособники нацистов времен Второй мировой войны и их последователи не хотят признаваться в трусости и прикрывают свое предательство национальными интересами. При этом президент отметил, что Россия сохраняет верность традициям и преемственность поколений, в то время как западные страны искажают историю, насаждают мифы и размывают ценности. Также президент говорил о том, что масштаб злодеяний нацистской Германии был настолько огромен, что тогда на суд была вынесена лишь часть свидетельств, и все невозможно было рассмотреть, но сейчас, по словам главы государства, пробелы восполняются и восстанавливается справедливость. Однако эта справедливость, как мы понимаем, нужна далеко не всем, и не все страны хотят ее услышать. И вот в связи с этим, опять же, президент заявил, что Запад искажает историю, насаждает мифы и размывает ценности. Насколько удачно можем противостоять всему этому?
Я с Владимиром Владимировичем, безусловно, соглашусь, в частности, в том, что далеко не все и преступления нацистов были раскрыты. Есть просто и в своевременные, скажем, в советские времена очень многое не обнародовалось под давлением партийного руководства Украины. товарищ Щербицкий, который тогда возглавлял, соответственно, коммунистическую партию УССР, он прямо настаивал, скажем, на том, чтобы не производилось полное информирование, касающееся трагедии в Хатыни. Как бы, с одной стороны, один из как бы ключевых эпизодов трагедии нашего народа в Великой Отечественной войне, прямой пример геноцида, который осуществляли нацисты. А с другой стороны, всегда рассказывалось про неких абстрактных немцев, которые сожгли жителей деревни и так далее. Между тем, это был 118-й Шуцманшафт-батальон, который очень интересно показывает, собственно, вот структуру этого геноцида и этого нацистского коллаборационизма. То есть, с одной стороны, в нем действовал Григорий Васюра, такой классический предатель. Это вот ровно то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин. Это люди, которые предали свою страну, предали свой народ, изменили свои красноармейские присяги и, соответственно, пошли на службу немцам. Разумеется, как бы, собственно, почему Щербицкий так переживал, это были люди в основном украинского происхождения. Но кто всем этим руководил? Этим всем руководил майор Константин Смовский. Деятель еще Украинской Народной Республики времен Гражданской войны, то есть вот того самого сепаратизма, который был связан с Грушевским, основателем украинства, который был связан с петлюровцами и так далее. То есть именно Смовский был руководителем всей этой истории, а это были именно вот, что называется, такие классические со стажем украинские националисты, которые несли непосредственную ответственность. Он потом утверждал, что якобы он был ни при чем, что он стоял рядом и так далее. Но сейчас опубликовано множество документов, которые говорят о том, что Смовский, как и Васюра, самым непосредственным образом участвовал в расправе над жителями Хатыни. То есть речь идет о, скажем так, смыкании двух типов украинского коллаборационизма. Вот этого как бы старого, восходящего еще к Первой мировой войне и сотрудничестве с кайзером, и вот этого, что называется, как бы бежавших, перешедших на сторону гитлеровцев, изменивших присяги Красной Армии. И вот они вместе себя показали на территории Белоруссии, не только в Хатыни, и, между прочим, не только на территории Белоруссии, когда, скажем, я в свое время путешествовал по Черниговской области, а там было в музее освещены сотни сел, которые были сожжены нацистскими захватчиками, именно при участии вот этих коллаборационистов. Многие помнят о роли именно вот этих украинских националистов при трагедии Бабьего Яра в Киеве, где вообще, в общем, вся эта трагедия без как бы заинтересованности, что называется, местного украинствующего населения, вряд ли была бы возможна. То есть действительно речь идет о том, что вот все то зло, которое приходило извне, оно в лице вот этих вот персонажей, как бы живших в определенный момент на нашей земле, иногда говоривших на нашем языке, оно получало полную поддержку. И вот так вот были вместе перемешаны люди, которые жили в России, они могли себя называть украинцами, они могли себя называть русскими, великороссами, как-то еще, но, по сути, это были русские люди. Вот. А были те, кто всегда ненавидел Россию и русских, опять же, независимо от того, считается там этот русский москаль или этот русский свой же, что называется, собрат украинец и так далее, все равно они их ненавидели и стремились к уничтожению, поддерживали любое зло, которое выступает против России. То есть в этом смысле ничего не изменилось, кроме того, что теперь бандеровщина получила международное признание. Кроме того, что теперь бандеровщина официально признана в ООН. Генеральная ассамблея ООН голосует за революцию, за резолюцию в пользу бандеровцев. У меня в этой связи, кстати говоря, вопрос. Вот сейчас много говорится о том, что вот мы бесплатно выделим зерно, мы бесплатно выделим удобрения африканским странам. Только давайте следить за тем, чтобы в число тех африканских стран, которым мы выделяем зерно и удобрения, не попали, скажем, те, кто голосовали за антироссийские резолюции на Генассамблее ООН. Потому что, ну, это вот уже бескорыстие, когда мы вырываем куски из собственного сердца для того, чтобы накормить откровенных хищников, оно уже начинает, мне кажется, иногда зашкаливать.
Согласен, абсолютно согласен. Ну и еще раз подчеркну, что важно проговаривать эти факты и важно о них не забывать, потому что у тех, кто не помнит прошлого, у тех нет будущего. Егор Станиславович, давайте из истории перенесемся в современность, поговорим о том, что в Киеве и Киевской области прогремело несколько взрывов, но не только там, по всей Украине. Хотя информация неточная и неподтвержденная, но известно, что на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, и украинские СМИ пишут, что прилетели калибры по объектам энергетики в Киеве, Киевской и Сумской областях. Ранее в Укрэнерго сообщили о повреждении одного из ключевых объектов энергетики в стране. По данным компании, ЧП повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых остается сложной. Вот с чем, на ваш взгляд, связано возобновление таких массивных прилетов по Украине?
Я думаю, что это связано с тем, что украинское руководство, оно однозначно скажет. Но прежде всего, оно утешило всех тех, кто переживал, что мы ведем какие-то тайные переговоры с киевским режимом, что мы сейчас, скажем, отдадим им Херсон и признаем его за ними в обмен на какое-то хлипкое перемирие и так далее. Вот. А действительно, оставление Херсона – это очень большая трагедия, но, видимо, с попытками, скажем так, с переговорами это не связано. Точнее, если какие-то попытки переговоров и были, то власть в Киеве их успешно похоронили. Потому что, скажем, выступление Зеленского на G20, это, ну, мало того, что это было ломание очень плохой комедии, это был еще и просто поток откровенных оскорблений в адрес России, в адрес русского народа, в адрес нашего руководства. То есть впервые на нашей памяти вся эта вот как бы поганая дискурсивная манера киевских властей, там расисты и все такое была перенесена на международный язык. То есть совершенно явно Зеленского попросили его куратора западной выступить в таком оскорбительном ключе, чтобы организовать пресловутую блокаду России. Вот. А он этот заказ послушно выполнил, так что мы можем говорить еще раз о том, что действительно подтверждено, что никакой самостоятельной субъектностью Зеленский и режим в Киеве не обладают. Вот. И стало совершенно понятно, что действительно переговоры с этими персонажами невозможны, что единственный язык, который они понимают, это язык силы. И, соответственно, в этих условиях необходимо к этому языку силы прибегать во всех возможных формах, во всех доступных способах. Скажем, все, что происходило в связи с Херсоном, это все-таки никак уже не связано. Никто даже не пытался называть это там жестами доброй воли и так далее. Было понятно, что как бы есть определенные военные соображения, которые продиктовали эту необходимость. То есть мы не будем сейчас их обсуждать или оспаривать как-то, потому что все-таки все, ситуация достаточно серьезная. Но важно то, что по всей видимости, сейчас мы будем наблюдать интенсификацию боевых действий с нашей стороны на нанесение противнику максимального урона, в том числе путем доведения до а осознание жителей Украины, то, что такая риторика их президента, такая, как бы, такое поведение их вооруженных сил, такое поведение, скажем, их силовых структур, когда, скажем, в Херсоне тут же начались какие-то расправы над людьми, заподозренными в то, что они сотрудничали с Россией. Хотя понятно, что если они остались после месяца на эвакуацию, очевидно, они не считали, что их могут в чем-то заподозрить или с ними как-то расправиться. То есть это значит, что это уже расправы прямо совершенно откровенно как бы натянутые, лишь бы над кем-то поглумиться. Ну и понятное дело, что погасший свет является вполне себе эффективной мерой воздействия. Как бы. Особенно он доводит до жителей и Киева, и Западной Украины, в частности Львова, о том, что вот война и их приверженность поддержке неонацистского режима, она имеет свою вполне себе четкую цель. Собственно, то, что пошли прилеты по Западной Украине, что полностью погас свет во Львове. Вот, знаете, я когда-то ездил во Львов. Вот, мне, честно говоря, казалось, что он там и в обычное это время немножко неорганичен, что там почему-то по загадочной причине какая-то психологическая черта этого города не любит света. Он там все, этот город ужасно темноватый, он в таких всегда очень мрачных, готичных тонах и так далее. Прям такое ощущение, что вот москали Ладыгин и Яблочков изобрели эту лампочку, и она им в тягость. Вот. Ну вот сейчас вот есть возможность пожить немножко без лампочки и подумать. Вот. И это очень правильно, потому что, скажем так, такого типа удары возмездия, они не должны наноситься только по близлежащим прифронтовым к нам областям. Хотя, конечно, сейчас тут вот рассказывают, что якобы на какого-то блогера чуть ли не завели дело за употребление слова «фронт». Так что, как это называется, при линии боево-соприкосновенным областям. Вот, потому что они более русифицированы, там живет большее количество людей с русской идентичностью, соответственно, создавать ситуацию, когда им там тяжело, а, скажем, западенцы ни от чего не страдают, потому что они там далеко, при том, что это максимальная враждебность к России, это неправильно. То есть, поэтому, если Львов в рамках всей этой риторики про расистов и так далее, будут держать немножечко во тьме, я думаю, что никто особо страдать и плакать не будет.
И вот в связи с этим еще хочу вспомнить заявление секретаря Совбеза ООН Николая Патрушева, который сказал, что поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются приоритетными целями для вооруженных сил России. У нас буквально минута остается до новостей. Как, на ваш взгляд, вот с пресечением поставок летального и вообще любого другого оружия, вот насколько здесь нужно усилиться?
Ну, я думаю, что вообще, в принципе, то, что мы с самого начала, с февраля месяца, не произвели посильную для нас транспортную изоляцию Украины, не остановили транспортное сообщение, железнодорожное сообщение и так далее, что это не стало сразу же первоочередными целями, это была очень большая стратегическая ошибка. Сейчас, может быть, там и многие непростые решения по Херсону не приходилось бы принимать, и многие люди были бы живы. То есть, именно как совершенно справедливо подчеркивали с самого начала все СВО эксперты, именно инфраструктура транспортная и энергетическая должна была изначально стать для нас приоритетной целью. И очень хорошо, что сейчас на самом высшем уровне вот понимание этого...
Мы это понимаем. Да. Прервемся на новости. Буквально через пару мгновений они будут на радио «Спутник». После этого продолжим нашу беседу.
Холмогорская резьба.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Уже несколько тысяч лет как диалоги являются одним из главных методов аргументации философии. Задавая вопросы и находя на них ответы в ходе обсуждения, мыслители приближались к истине, раскрывающей противоречия окружающего нас мира. Вот и мы в передаче «Диалоги с Генри Сардаряном» будем отвечать на вопросы настоящего, погружаясь в прошлое, а иногда и заглядывая в будущее. Политика и идеи, определяющие ее, международные отношения и мировые цивилизации. Все это и не только в авторской передаче декана факультета управления и политики МГИМО, доктора политических наук, члена Общественной палаты России Генри Сардаряна на радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Украинские войска продолжают обстрел жилых кварталов Новой Каховки. В городе много погибших, раненых и контуженных. Об этом сообщает глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сейчас, отметил он, продолжается эвакуация людей, работают все службы города, а правительство и МЧС оказывают всю помощь, которая возможна. Ситуация на Украине после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Ранее в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры. В ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением. Многие населенные пункты Молдавии остались без электроэнергии. Перебои наблюдаются в Кишиневе и других крупных городах. По предварительным данным, республика перестала получать электроэнергию из Румынии. В соцсетях примерно 18 часов по Москве на отключение света стали жаловаться как на севере страны, так и на юге. В столице республики произошли кратковременные отключения в нескольких районах. Судя по информации на сайте предприятия «Молэлектрика», страна перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена одна из экспортных высоковольтных линий. Мексика призвала страны Большой Двадцатки способствовать диалогу для скорейшего прекращения военных действий на Украине. Страна приложит все усилия, которые могут привести к этому результату, цитирует главу МИД Мексики Марсело Эмбрардо, пресс-служба ведомства латиноамериканской страны. Эмбрард призвал лидеров России и Украины, а также группы 20 способствовать немедленному установлению диалога, который бы позволил прекратить военные действия, говорится в сообщении ведомства. Киев по каналу Международного комитета Красного Креста передано сообщение главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева. Оно касается внесудебных расправ под Купянском и обстрела гражданской переправы в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по видео с Купянска с убийствами мирных жителей. В Москве ветер усилится до 15 метров в секунду. В четверг ожидается первая метель в новом зимнем сезоне. Снег будет усиливаться и, самое главное, будет продолжительным. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфунд. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. В эфире программа «Холмогорская резьба». У нас на связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте еще раз. До новостей мы говорили про Украину, в частности, упоминали выступление Зеленского на саммите G20, сказали, что это выступление не самостоятельного политика, что ему, ну так сказали, выступить, куча русофобских тезисов, так далее, что в сложившейся ситуации вряд ли возможно говорить о переговорах, потому что украинская сторона на эти переговоры не идет и ставит заведомо невыполнимые условия, и... Уже давно звучат мнения о том, что для завершения украинского конфликта говорить нужно о России с Америкой, потому что там центр принятия решений. И вот в связи с этим я хочу вас спросить про выборы, которые недавно прошли в Конгресс. Республиканцы хоть и одержали победу, но совсем не такую, какую они планировали. Да, вернули себе контроль палаты представителей с небольшим перевесом. Верхняя палата осталась за демократами. Вот итоги этих выборов, на ваш взгляд, как они скажутся на ситуации, которая происходит на Украине, и скажутся ли они как-то вообще?
Ну, прежде всего я замечу, что я оказался прав, когда неделю назад говорил, что не надо как бы преждевременно чрезмерно разевать рот и надеяться на то, что вот сейчас вот придут добрые республиканцы, даже если допустить, что они действительно добрые и будут как-то действовать в пользу России, утеснять Украину и так далее, потому что технологии почтового голосования, опробованные в США в 2020 году, они никуда не денутся, и они позволят, по всей видимости, продолжать господство демократической партии практически бесконечно. Так оно и вышло. В крайне спорных ситуациях, в крайне спорных штатах, в Аризоне, в Неваде, в Пенсильвании, которые были, собственно, ключевые для республиканцев, они ни одного из этих штатов не получили, соответственно, они не получили мест в Сенате, соответственно, можно прогнозировать, что, опять же, таки очень почтовый штат Джорджия, который себя показал во всю силу в 2020 году, что если там даже будут проведены выборы, второй тур, и в них одержит победу республиканец, в чем я тоже сильно сомневаюсь, что, как бы, что в конечном счете либо там станет сенатором демократ, либо все равно уже ничего в Сенате не изменится. Вот. То есть даже сейчас формально пока не признан окончательно контроль республиканцев над палатой представителей. То есть он возможен, он вероятен в некоторых штатах уверенно, в некоторых округах уверенно лидируют республиканцы, но они еще не до конца подсчитаны. Но мы никто не знаем. Может быть, войдя во вкус, объявив уже о победе республиканцев, решат заодно еще и в палате представителей все оставшиеся места тоже добрый почтальон принесет внезапно демократам. Вот мы нашли еще пачечку бюллетеней. Вот. И по ним выходит, что все-таки демократ стал конгрессменом. То есть это говорит о том, что, конечно, рассчитывать всерьез на какие-то демократические процессы на Западе, вот Байден сейчас носится с концепцией, что типа в мире происходит великая борьба демократии и автократии, вот. Причем Си Цзиньпин стал с ним спорить, что нет, у нас не автократия, у нас демократия с китайской спецификой и так далее. А наши руководители, по счастью, даже спорить не стали с этим бредом. То есть, понятное дело, что демократия, как мы уже поняли, это власть демократов. То есть речь идет действительно именно о том, что текущие западные либеральные элиты, они, несмотря ни на что, решили пролонгировать свою власть, насколько им хватит ресурсов. То есть возникает, конечно, вопрос, не дойдут ли они этим путем, откровенно говоря, до гражданской войны в Соединенных Штатах. То есть если дальше экономическое положение в США будет ухудшаться, этого нельзя исключать. Вот. Но пока что они не дошли, пока что действительно при огромном перевесе поддержки республиканцев, там произведены же абсолютные подсчеты, а не только относительные, а 52 миллиона американцев проголосовали за республиканцев против 48 миллионов за демократов. То есть это очень серьезный перевес, который, однако, на практике практически никак не сказался. Соответственно, по всей видимости, США будут дальше проводить ту же самую политику, и если от нее как-то отступят, если действительно справедливы вот эти вот слухи, что американский советник по национальной безопасности Салливан предлагал Москве и Киеву какие-то компромиссные варианты и так далее, то это будет связано не с тем, что сменилась власть в Вашингтоне, а с тем, что самой демократической администрации, понятное дело, нужны какие-то экономические успехи, нужны какие-то военно-политические успехи, а совсем не факт, что Украина в следующем году будет выглядеть настолько же здорово, скажем, в смысле ведения военных действий, как она, скажем, выглядела последние месяцы. То есть им желательно все закончить сейчас. Но, с другой стороны, проблема-то в том, что это соглашение, как бы даже на статус-кво, оно для киевского режима абсолютно неприемлемо. Потому что Россия уже приняла решение, она уже включила в Конституцию и Донецкую, и Луганскую республику, и Херсонскую, и Запорожскую области, и мы не можем от этого отступить. Что даже, скажем, сколько бы там ни находились на правобережье Днепра в Херсоне киевские войска, они уже будут там находиться исключительно в качестве оккупантов. Как знаете, это может, это может длиться очень долго, скажем, на территории Индии еще в 40-е годы прошлого века была нарисована разграничительная черта, вот, которая фактически контролируется Пакистаном, но при этом все равно это на всех картах рисуется как территория Индии, по крайней мере, на наших картах. Вот. То есть от этого ничего не изменится. И, соответственно, любое соглашение может уже состояться только на том, что те территории, которые находятся в руках России, они остаются в руках России как бы в том или ином статусе, в статусе там признанных Киевом и Вашингтоном или непризнанных. Говорить о каких-то других условиях там, замораживания конфликта просто было бы бессмысленно. А, соответственно, Зеленский не может на это пойти. Ему, опять же, угрожают экстремистские силы в самой Киеве. Хотя, ну, конечно, проводить градацию экстремизма там между Зеленским, Залужным и кем-нибудь еще, батальоном Азов и так далее, тоже дело такое. А это все примерно одинаковые сорта неонацистов. Но эти, ну, грубо говоря, поскольку они менее зависимы от Вашингтона, они могут себе позволить кричать: «Нет, мы будем воевать до конца» и так далее. То есть, соответственно, в этом в смысле ситуация в плане ведения переговоров по-прежнему остается тупиковой, что единственным способом реально изменить ситуацию, единственным способом действительно добиться мира для всех по-прежнему является военный успех России. То есть если мы не обеспечим мира всем сторонам, что называется, силовым путем, то этого мира так и не будет.
Егор Станиславович, ну никуда мы не денемся от саммита G20, который проходит на острове Бали, и много чего там произошло. Но вот хочу обратить ваше внимание на президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению читателей газеты «Ле Фигаро», он поставил себя в неудобное положение во время саммита, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров. Многие комментаторы заметили, что французский лидер лишь создает видимость напряженной вместо внешнеполитической работы, вместо того, чтобы решать экономические и военные проблемы своей страны. Ну и также заметили люди, что нужен диалог американцев с Путиным, только они могут что-то сделать без учета мнения Зеленского и европейцев. И вот смотрите, наблюдая я за европейскими политиками, как они ведут себя на этом саммите G20, Риши Сунак, например, удивил лично меня множеством резких заявлений. То он обвиняет Россию в том, что наша страна якобы использует продовольствие как оружие, то он говорит, что Китай — это самая главная экономическая угроза для Великобритании. В общем, ну, видимо, отрабатывает какую-то свою повестку. А Макрон, как вам кажется, чего хочет добиться на саммите G20?
Ну, смотрите, на самом деле это очень показательная история, в каком плане. Это значит, что лидеры западные приезжают туда не для того, чтобы поговорить друг с другом. Они приезжают для того, чтобы с этой международной площадки, с этого сказочного острова Бали, передать какие-то послания своей стране и своим избирателям. Скажем, почему Сунак ведет себя так? Он себя ведет так, потому что он пришел к власти в значительной степени сопровождаемый обвинениями в том, что он слишком пророссийский, что он слишком мягкотелый, что он, в отличие там, от железных Бориса Джонсона или Страс, наклонен на какие-то переговоры, компромиссы и так далее. И, соответственно, ему важно показать британскому избирателю: ох, какой я бескомпромиссный, ох, как я прямо сейчас в лицо Си Цзиньпиню скажу всю вот эту вот бредятину, которая, соответственно, является чисто антикитайской риторикой. О, как я сейчас наеду на Путина. Вот. То есть сейчас наехать на Путина является способом показать, что называется, свою крутизну. Вот. А точно так же Макрон, ну, он не делает ничего нового. То есть этим же занимались предыдущие президенты Франции, там и Олланд, и Саркози, и даже Ширак и так далее. Вот, собственно, там со времен генерала де Голля, к сожалению, там идет только деградация. То есть основной их посыл в следующем, что Франция великая держава, что с ней считаются в мире, что она, соответственно, участвует в формировании мировой политической повестки. Вот, что мы что-то, что мы, французы, что-то значим. Вот. Но при этом фактически, действительно, как бы в геополитических современных раскладах Франция является на сегодняшний момент абсолютным нулем, с чем она в очередной раз недавно столкнулась в Африке, где ей пришлось значительно сократить свои военные миссии. Эти военные миссии, между прочим, частично вытесняются нашими частными военными компаниями, которые обеспечивают безопасность в различных африканских странах гораздо более эффективно, чем это делают французы. И при этом, мало того, они, скажем, переживают, французы, ужасно, что вот Russia Today своими небольшими ресурсами, однако, пропагандистски перебивает как бы французскую пропаганду в Африке и все в том же духе. Вот, соответственно, это наглядное доказательство того, что голос Франции в современном мире значит не очень много, но Макрону важно подчеркнуть, что он по-прежнему сохраняет свою субъектность, причем подчеркнуть перед своей внутренней аудиторией. То есть почти все западные лидеры, которые приехали на G20, приехали туда для того, чтобы разговаривать со своей внутренней аудиторией и перед ней красоваться. Скажем, нашему лидеру для того, чтобы выставить перед нашей внутренней аудиторией, наверное, не надо было ехать на остров Бали, он гораздо более эффективно и подчеркнуто и понятно выступил в тот же момент, скажем, на вот том мероприятии Комитета Победы, которое мы с вами обсуждали в начале. И мне кажется, что Владимир Владимирович там сказал гораздо много более важных вещей и передал много важных политических смыслов, возможно, гораздо больше, чем то, что он мог бы сказать своей внутренней аудитории при поездке куда-то в Индонезию, на острова и так далее. Вот. Говорить с ними на сегодняшнем этапе очевидно бессмысленно. Потому что никто из этих лидеров не является реальным внешнеполитическим субъектом, а единственный, кто мог бы являться, Джо Байден, мне кажется, что с ним ты поговорил, а он через 5 минут уже забыл, что он тебе сказал, что ты ему сказал, и что и с кем он разговаривал. Вот, он же тут перепутал Камбоджу с Колумбией не так давно. То есть он вполне может там перепутать Путина с Шольцем или вообще Путина с Зеленским.
Я думаю, Путина он ни с кем не перепутает, мне кажется.
Ну, может быть, но только если от страха, что называется.
Да. Егор Станиславович, тут Йенс Столтенберг, генсек НАТО, разоткровенничался и заявил, что Альянс подготовил уже десятки тысяч военнослужащих Украины. Он сказал, я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить еще больше тренировочных возможностей Украине. Десятки тысяч военных были уже подготовлены союзниками по НАТО. То есть, насколько я понимаю, это... По сути, прямое признание в том, что НАТО является стороной конфликта. Хотя на словах это не так.
Ну, это уже 101-е признание на самом деле. Надо с самого начала исходить из того, что речь идет, ну, даже о не особо гибридной, а практически открытой войне НАТО против России. Когда используется натовская техника, с натовскими операторами, как бы по всей имеющейся информации, скажем, украинских военнослужащих к пресловутым «Хаймарсам» никто даже не подпускает. Все, как бы выбор цели, нанесение ударов по целям и так далее, все осуществляют американцы. А полностью разведывательное обеспечение, полностью обеспечение планирования тоже на военнослужащих НАТО. То есть фактически нам приходится сейчас вести войну с НАТО. Это очень тяжело, это очень трудно, это действительно приводит к тому, что все складывается очень и очень непросто на разных участках. С другой стороны, в результате мы приобретаем уникальный опыт. Потому что еще ни одна страна мира не вела столь длительной, столь полноценной войны с блоком НАТО, когда он использует практически все свои неядерные вооружения. Потому что, ну, когда, скажем, с какими-то натовскими контингентами воевали талибы в Афганистане и так далее, но они все-таки воевали, что называется, с такими частными экспедиционными силами. То есть никто туда огромное количество РСЗО и всего прочего не засылал. То есть здесь мы набираемся такого совершенно уникального опыта, который, конечно, я думаю, в итоге нам пригодится, и натовцам от этого не поздоровится. Но в процессе это все очень тяжело. А обучение украинских военнослужащих в натовских центрах, как мы видим, оно не особо им помогает. Потому что все те успехи, которых достигают ВСУ на фронте, это по большей части не их успехи, а как бы наши провалы или наши недочеты, или наши спорные решения. Но важно то, что ВСУ... Вот самому украинскому народу они всегда обходятся очень и очень дорого. То есть фактически Украина уже несколько месяцев занимается тем, что заваливает передовую трупами. А кладбища и даже небольших украинских городов сейчас вот состоят из десятков рядов могил, над которыми воткнуты эти жовто-блакитные флаги. То есть, грубо говоря, фактически натовцы параллельно с войной с Россией осуществляют еще и геноцид украинского народа. То есть, по всей видимости, по окончании этих боевых действий предполагается, что тоже никаких особо украинцев на этой территории не будет, что, может быть, скажем, они ее там обратно реаннексируют в состав Польши или что-то еще. Но вот украинцы живые, им не нужны. Им нужен таран против России. Ну, как бы, поскольку мы не можем нанести удара по тому, кто этот таран применяет, как бы без глобального ядерного конфликта, значит, надо будет ломать сам таран.
Егор Станиславович, давайте в завершении часа еще про Турцию немного поговорим. Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, который пожелал остаться анонимным. Угрозы, исходящие от курдских боевиков, в отношении Турции неприемлемы, подчеркнул он и добавил, что Анкара устранит угрозы вдоль своей южной границы тем или иным способом. При этом турецкие власти обвинили курдских боевиков во взрыве, прогремевшем на проспекте Истикляль 13 ноября. И ранее президент Эрдоган подчеркивал, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций. Ну, вообще, Турция, как мне кажется, уже давно ходит по тонкой грани, взять хотя бы наши взаимоотношения двух стран. С одной стороны, они выступают посредником, они настаивают на переговорах, и, наверное, это одна из немногих стран, которая реально может для этих переговоров что-то сделать. С другой стороны, вот в Генассамблее ООН голосуют за принятие резолюции по этим репарациям. В общем, непонятная, странная позиция. Вот как вам кажется по отношению к Сирии, что дальше, как будут развиваться события, и как это может сказаться на российско-турецких отношениях?
В данном случае речь идет даже прежде всего не об отношениях к Сирии, сколько об отношениях с американцами, которые патронируют, собственно, курдское движение. И в Сирии, и в Ираке. То есть всюду курды являются главными, фактически, клиентами американцев, главной их боевой силой в регионе. Вот. А американцам это очень удобно. Народ без государства, как бы полностью зависимый от их поддержки. Вот. То есть именно на курдские территории опирались, скажем, американцы, когда все-таки при Трампе они решили попытаться разобраться с ИГИЛ. Но одновременно с этим, как бы, это проблема для Турции, потому что рядом с нею на территории двух стран, из Сирии и Ирака, появились фактически курдские протогосударственные образования, при том, что турки всячески стараются подавить курдское движение у себя самих. Потому что если в противном случае, если возникнет где-то внешний Курдистан, то он оторвет и значительную часть от Турции тоже. Поэтому курдский вопрос, он является весьма чувствительным для давления американцев на Турцию. Вот. И то, что как раз очередное такое демонстративное сближение Эрдогана с Россией, когда он заводит газовый хаб, пытается стать главным посредником при поставках российского газа в условиях, когда уничтожен Северный поток и все в том же духе. Вот. А попытка дестабилизировать саму Турцию, вот, теракт на Истикляль, а это надо сказать, что для человека, который в Стамбуле бывал, ты всегда так немножко поеживаешься. Потому что это стандартная программа, скажем, вечера после дневного похода по всяким музеям и интересным местам. Это доехать до площади Таксим, посмотреть на памятник Ататюрку, где, в частности, изображен Климент Ефремович Ворошилов как активный участник помощи советской Турецкой Республики, и вот спуститься по Истикляль вниз к Галатскому кварталу для того, чтобы там попить соку, чего-нибудь поесть и так далее. То есть ты сразу ощущаешь себя жертвой этого теракта. Что ты вполне мог бы теоретически, но сейчас, конечно, мало кто ездит в Стамбул, но зато сейчас у нас много таких вот квази-беженцев от мобилизации и так далее, там тоже находится. То есть это действительно теракт с таким международным значением, с тем, чтобы, ну, дестабилизировать Турцию всерьез. Он в очень чувствительном месте, он очень чувствительным способом.
Ну и недаром Турция не приняла соболезнования от США. Это тоже говорит о многом. Егор Станиславович, спасибо вам большое. У нас новости совсем скоро на радио «Спутник». Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский.
Холмогорская резьба.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали